Будем читать опять достаточно большой отрывок Священного Писания. Мы продолжаем размышления над книгой Даниила. Вторая глава, читаем с 1 по 23 стих. «Во второй год царствования Навуходоносора снились Навуходоносору сны, и возмутился дух его, и сон удалился от него. И велел царь созвать тайноведцев и гадателей, и чародеев, и халдеев, чтобы они рассказали царю сновидение его. Они пришли и стали пред царем, и сказал им царь: сон снился мне, и тревожится дух мой, желаю знать этот сон. И сказали халдеи царю по-арамейски: царь, вовеки живи, скажи сам сон рабам твоим, и мы объясним значение его. Отвечал царь и сказал халдеям: слово отступило от меня. Если вы не скажете мне сновидение и значение его, то в куски будете изрублены, и домы ваши обратятся в развалины. Если же расскажете сон и значение его, то получите от меня дары, награду и великую почесть. Итак, скажите мне сон и значение его». Они вторично отвечали и сказали: «Да скажет царь рабам своим сновидением и объясним его значение». Отвечал царь и сказал: «Верно знаю, что вы хотите выиграть время, потому что видите, что слово отступило от меня. Так как вы не объявляете мне сновидения, то у вас один умысел. Вы собираетесь сказать мне ложь и обман, пока минет время, и так расскажите мне сон. И тогда я узнаю, что вы можете объяснять мне и значение его». Халдеи отвечали царю и сказали: «Нет на земле человека, который мог бы открыть это дело царю, и потому ни один царь, великий и могущественный, не требовал подобного ни от какого тайноведца, гадателя или халдея. Дело, которого царь требует, так трудно, что никто другой не может открыть его царю, кроме богов, которых обитание не с плотью». Рассвирепел царь и сильно разгневался на это, и приказал истребить всех мудрецов вавилонских. Когда вышло это повеление, чтобы убивать мудрецов, искали Даниила и товарищи его, чтобы умертвить их. Тогда Даниил обратился с советом и мудростью к Ариоху, начальнику царских телохранителей, который вышел убивать мудрецов вавилонских. И спросил Ариоха, сильного при царе: «Почему такое грозное повеление от царя?» Тогда Ариох рассказал все дело Даниилу. И Даниил вошел и упросил царя дать ему время, и он представит царю толкование сна. Даниил пришел в дом свой и рассказал дело Анании, Мисаилу и Азарии товарищам своим, чтобы они просили милость у Бога Небесного об этой тайне, дабы Даниил и товарищи его не погибли с прочими мудрецами вавилонскими. И тогда открыта была тайна Даниилу в ночном видении. И Даниил благословил Бога Небесного и сказал Даниил: «Да будет благословенно имя Господа от века и до века, ибо у него мудрость и сила. Он изменяет времена и лета, низлагает царей и поставляет царей, дает мудрость мудрым и разумение разумным. Он открывает глубокое и сокровенное, знает, что во мраке и свет обитает с ним. Славлю и величаю тебя, Боже отцов моих, что ты даровал мне мудрость и силу и открыл мне то, о чем мы молили тебя, ибо ты открыл нам дело царя». Это с 1 стиха по 23 стих 2 главы книги Даниила. Братья и сестры, не так просто проповедующим говорить слово Господне, потому что это слово Господне. И когда мы слышим его, оно производит на свое действие. Производит, безусловно. И то, что сегодня братья говорили, имеет свою не то чтобы актуальность, а необходимость нашей молитвы за народ, среди которого мы живем. Необходимость благочестия, она сегодня стала, как бы, знаете, волнующим в жизни христиан, потому что все меньше и меньше благочестивых. Итак, мы уже знаем о том, что Даниил и его друзья оказались в Вавилонском плену не по своей воле, но по причине отступления от Господа. История говорит, не только история народа израильского, но в целом, если посмотреть историю развития даже нашей страны, Мы уже говорили в прошлый раз о том, что последствия поведения, будь то в семье, будь то на государственном уровне, они могут оказывать последствия на будущие поколения, создавать определенное мнение о нас лично или о народе в целом. И мы знаем, что говорят о нашем народе в других странах, что думают о нем, иногда удивляются. Буквально на этой неделе мы имели один разговор, в частности мне, с человеком, который давно в эмиграции. И он говорит: я смотрю, когда русские программы, мое сердце разрывается от боли, что делают с народом. Через фильмы, через интернет. Что происходит сегодня? Какую пищу получает наш русский народ? Человек этот не без боли в сердце выразил эти мысли. Поэтому наши друзья, мы так скажем, братья наши, Даниил и его три друга, оказались в плену не по причине своих собственных грехов или отступлений, не по причине гонений за убеждения их веры, а по причине греха отцов их, греха царя Манасии, сына царя Езекии. Прошло целое поколение, и последствия потом только были уже после его смерти. И вот оно постигло, мы так скажем, ни в чем, может быть, невинных этих отроков, достигших, может быть, 14-15 лет. Но причина была отступление сынов Израилевых от Бога. И на их долю выпадает удивительное положение пленников, которые оказываются в управлении другой страной, то есть в стране, где они оказались пленниками. Много историй сегодня о тех, кто был в плену во время Второй мировой войны, и некоторые рассказывали, вот из наших родственников я знаю, по линии моей жены и других, и братьев наших, некоторые оказывались в плену, ну, как говорят, сыр в масле все равно находились, к ним так хорошо относились. И до сих пор даже, я знаю, в семье Александра Петровича Козынка, это родословное пленение его родственника, до сих пор отношения нормальные, столько лет прошло. А другие были в ужасном положении. И вот наши братья здесь, Даниил и его друзья, оказались в пленении, и не в простом пленении. Они в течение 3 лет находились в воспитании халдейским наукам, языку, культуре. И мы с вами говорили, что Даниил положил на сердце себе не оскверняться яствами от стола царского. И попросил начальника телохранителей, человека, который отвечал за них, попросил его, чтобы им не оскверняться. И Бог, мы читаем в 9 стихе 1 главы, Бог даровал Даниилу милость и благорасположение начальника евнухов, не телохранителей, простите. Расположение дал. И мы говорили, что Бог, видя сердце их, располагает этого человека. И мы читали с вами из книги Притчи, что если Господу угодны пути человека, он и врагов его располагает. Это произошло в жизни Даниила и 3 его друзей, Мисаила, Сидраха и Авденага. Они получили все разные имена, имена были заменены на халдейские имена. Но наш вопрос в следующем. Мы видим, что из 1 главы, что эти юноши имели возможность к политической карьере. И вот сегодня мы совершали молитву над нашим молодым поколением, идущим в учебные заведения. Многим из них предлагается многое. Сегодня в рекламах нашего города даже есть вот такой плакат, не помню дословно слова, но побуждающий участвовать в проекте, чтобы молодое поколение шло во власть и было в правительстве. И власти города заинтересованы сегодня в людях благочестивых, вместе с тем не признавая, но заинтересованы в этом. И мы видим с вами, что эти молодые люди имели возможность к политической карьере, но на наше удивление, мы видим, они к этому не стремятся. Что они делают? Они повинуются Богу. И когда размышляешь об этом, складывается впечатление, что у них, для них, вернее, гораздо важнее было повиновение Богу, нежели политическая карьера. Иногда мы слышим сегодня от молодых людей, я должен устроить свою жизнь, я должен получить образование, купить квартиру и многое другое, у меня цели вот там. Один из братьев сказал такие мысли об одном человеке тоже, братья. Он говорит, ну, молодой, но хочет все и сразу. Вот такое есть в молодости. И где-то, если вспомнить нас с вами, наверное, у нас у многих было такое состояние, хотелось все и сразу. Но мы читаем, что апостол Павел, будучи еще гонителем Церкви Христовой, будучи ревнителем закона Божия и повстречавшись со Христом, его взгляды, его мировоззрение духовное сразу изменилось. Он сказал при встрече на пути в Дамаск, когда его свет осиял с неба, что он сказал? Он сказал, Господи, что повелишь делать? Ты что повелишь делать? Не мое образование, не мое достижение, не мое положение, не положение моего отца или матери, которое может способствовать развитию моей политической карьеры или экономической, что ты повелишь делать? Братья и сестры, этот вопрос сегодня ко мне и каждому из нас. Пусть мы идем за Господом не один десяток лет. Задаем ли мы Богу вопрос? Господи, что повелишь ты мне делать сегодня? И мы читаем про апостола Павла, уже будучи призванным к Господу. Он говорит послание филиппийцам, эти глубокие, не по содержанию, а по духовному смыслу слова следующего характера. По ревности он был, как говорит, вернее, он так о себе говорит. Обрезанный восьмой день, из рода Израилева, колена Вениаминова, еврей от евреев, по учению фарисей, по ревности гонитель Церкви Божией, по правде законной и непорочной. И он говорит дальше, но то, что для меня было преимуществом, то ради Христа я почел тщетою. Да и все почитаю тщетою ради превосходства познания Христа Иисуса, Господа нашего. Дорогие наши дети, молодежь, почитайте преимуществом познания Господа. Ищите прежде всего Царство Божие и правды Его. Все остальное, говорит Писание, приложится. Это не просто слова, это слова опыта, мы так скажем, духовного предшественника нашего и веры нашей. И мы видим с вами, что для них повиновение, для этих юношей, было гораздо важнее их временного благополучия. Что сегодня, мы скажем еще раз, вопрос зададим важнее для нас, временное или вечное? И хотя мы христиане, но встречаемся с тем, что часто перед нами стоит право выбора между временным и вечным. На прошлой неделе я встречался пока еще с братом. И мы разговаривали о выборе его спутницы жизни. И нашли точку соприкосновения, что Писание противоречит тому, что он хочет сделать. И он говорит мне, вы знаете, я все понимаю, но не могу, мне тяжело. И тогда я ему привел пример. Но ты же, говорю, слышал слово за Даниила и его друзей, им было легко. Он промолчал. Не знаю, какое он примет решение, но мы скажем, разве легко было этим юношам, молодым людям, в тех искушениях, в которых они оказались. Но для них повиновение Богу было гораздо важнее всего. Они сознавали, что даже в этой далекой стране, в далекой от живого Бога, Бог контролирует все происходящее, и каким бы тяжелым оно ни было, это испытание, они доверяли Богу свою жизнь. И своей жизнью они показали, что в духовных битвах Бог всегда помогает добиться победы тем, чье сердце вполне предано Ему. Кто из нас сегодня в этих битвах стремится быть верным Господу? Итак, в этой второй главе мы видим, что проходит достаточно малое время. И история говорит о том, что царь принимал как бы полноту власти после года своего избрания или утверждения. И вот эти молодые люди, если смотреть хронологию исторических событий того времени, то они попали как раз, вот уже царь был, год прошел, Три года они были вместе с ним. То есть в течение года, похоже, если так смотреть, Навуходоносор мучился от своего сна. И мы здесь считаем, что он видит сон, и возмутился дух его, и сон удалился от него. То есть он имел такой сон, который возмутил его дух, и даже последующие его желания, так сказать, иметь сон, были удалены. Где-то в одном из псалмов написано: «Напрасно бодрствует страж, если Бог не благословит созидание дома, то напрасно все. Но любящим своим он дает сон». Но иногда сон бывает другого назначения. Итак, Даниил и его друзья получили назначение и приступили к своим обязанностям, как советники царя. И мы читали с вами в конце первой главы, что не нашлось более разумных, чем они, потому что они 10 раз происходили всех тайновидцев, волхвов, какие были во всем царстве. То есть и они были, похоже, советниками царя Навуходоносора. И вот когда мы размышляем об этом сне царя, то можно сказать следующее, что ведь иногда мы так чтим царей, готовы перед ними вот просто вот, ну, лобызать или льстить, но ведь царь тоже человек. Он тоже человек, несущий на себе только совсем другую ответственность, которую каждый из нас имеет свою собственную. И чем выше пост человека, тем больше переживаний, искушений, забот. И можно только себе представить вот это состояние Навуходоносора. И в этой главе мы обнаружим, что Навуходоносор получил от своего отца царство уже устоявшееся, обладающее определенным влиянием, властью, получивший, завоевавший многие победы и государства. И вот его беспокоила будущность. И этот сон был ему, мы потом увидим с вами, что этот сон был открывающим будущее. Его, видно, волновал вопрос, как царя, что будет с его народом, какое будет развитие, а что будет с его детьми. Вот интересно, вот если смотреть на нас с вами, то мы то же самое делаем. Мы делаем больше, сосредотачиваем наше внимание на будущем и не всегда обращаем на настоящее внимание. И вот почему в Новом Завете написано: «Не заботьтесь о завтрашнем дне, ибо каждый день приносит свои заботы». А царь Навуходоносор был обеспокоен будущим. И вот сон, который он видел, оставил в его душе тяжелый осадок и не давал ему покоя. И мало того, внутренняя тревога была так велика, что даже он забыл этот сон. И вот, похоже, по хронологии мы скажем, в течение года он вот мучился этим сном, задавал себе вопросы, не находил ответа. И вот мы скажем, совпадение. Нет. Когда они приходят, вернее, берут в плен этих отроков, учат их халдейским наукам, они получают статус определенный в государстве. Это все не просто так. Нет случайностей. Нет случайностей. В те времена отношения к снам были особыми. И Библия говорит нам, что много примеров, когда Бог говорил через сны. Это Иосиф наш брат, сын Иакова. Это родители Самсона. Это сам Даниил, это Иосиф, мы так скажем, сын, вернее, муж Марии, матери Господа Иисуса Христа. И много примеров можно привести, когда Бог через сны открывал свою волю. Но Иов говорит следующее, мы как-то читали, говорили, но уместно сегодня. Иов говорит в 33 главе, с 14 стиха: «Бог говорит однажды, если того не заметят другой раз, во сне, в ночном видении, когда сон находит на людей, во время дремоты на ложе, тогда открывает у человека ухо и запечатлевает свое наставление, чтобы отвести человека от какого-либо предприятия и удалить от него гордость, чтобы отвесть душу его от пропасти и жизнь его от поражения мечом». Вот что означал в древности сон, который был от Бога. Он совершал действия удаление человека от гордости или от какого-то предупреждения. И мы знаем, что в жизни Давида был такой период, когда он обращался в молитве и во сне получал откровение, что ему делать. И вы знаете, вот наблюдая, рассуждая об этой главе в жизни Даниила и его друзей, видишь, что вот в лице этих тайновидцев, которые окружали царя в тот период времени, это была определенная система, которая влияла на царя. И мы по истории знаем, что вот в те времена, даже вернее в средние времена уже, в средневековье у царей там или князей были шуты. То есть как бы человек, который шут, как бы комик, который должен был развеселить царя своего там, или начальствующего, или вельможу, но их роль была не только в том, чтобы их развеселить, они были советниками. И вот история говорит, что иногда эти шуты, эти советники решали все, и последнее слово было за ними, и царь шел по их намерениям. Хотел привести свежий пример. Когда начался кризис, наш премьер-министр удивительную мысль сказал. Он говорит, вот посоветовали войти в этот рынок, и вот теперь результат. То есть от советников очень много зависит. И у каждого из нас есть советники. Есть наши жены, наши мужья. Мы советуемся. Это тоже советники. Это тоже мы советуемся друг с другом. Но в данном ситуации у него была у царя, ну, у Навуходоносора целая система. Здесь написано тайновидцы, гадатели, чародеи. И еще какая-то область халдеев, то есть каких-то еще определенных, видно, советников политического характера. И мы знаем, что и сегодня государственные мужи прибегают к помощи людей как советникам. Это хорошо. Это очень хорошо. Но в последнее время такая тенденция, когда государственные мужи обращаются к советникам не вот чисто человеческого, такого человека, наделенный каким-то мудростью или знанием в тех или других областях, но они идут за советом к оккультистам, к тем же гипнотизерам, к тем же гадателям, к тем же даже цыганкам, которые на остановках пристают к водителям, иногда даже подходят к нам с вами. То есть обращаются, и выслушав их, они заостряют внимание на том, что выслушали. Но в данном случае с Навуходоносором мы видим, эти люди были бессильны. И мы читаем в 8 стихе, «И отвечал царь и сказал, верно знаю, что вы хотите выиграть время, потому что видите, что слово отступило от меня». И когда выставил царь серьезные условия, вплоть до угроз их жизни, что мы видим эти тайновидцы делают в 11 стихе? Они говорят, дело, которого царь требует, так трудно, что никто другой не может открыть его царю, кроме богов, которых обитание не с плотью. То есть они поняли свое бессилие, они как бы отказываются принимать на себя такую ответственность. И в этом отказе Навуходоносор увидел, как бы так сказать, ну какой-то подвох, что ли. А как он говорит, вы хотите оттянуть время, что потом забылось. И мы видим, они признают свое бессилие, что еще больше привело царя, царя производит в ярость. И мы читаем в 11 стихе, в 12 стихе. «Рассвирепел царь и сильно разгневался на это, и приказал истребить всех мудрецов вавилонских». Вот результат. Это действие Божие. И умение людей, не знающих Бога, было бессильно. Это показывает, что людям невозможно истолковать сон от Бога. Невозможно передать полноту вот этого, так мы скажем, откровения. Но удивительно и другое, что через это Бог начинает поднимать авторитет своих рабов. Мы скажем, случайность, плен, с кем не бывает, кто не попадал в истории, здесь не случайность. Эти юноши оказываются в гуще событий, и этот сон начинает, через сон Бог начинает поднимать их авторитет. И мы зададимся вопросом, а почему? И очень простой ответ, потому что они повиновались Богу. И мы видим здесь, когда Даниил об этом узнает, он просит своих товарищей молиться Богу и просить, чтобы Бог открыл значение этого сна. Иногда наша жизнь приобретает, вернее, протекает равномерно. А иногда мы знаем, в нашу жизнь, как бы, знаете, вот вливается какая-то трудность, какая-то беда, проблема. И одновременно, вернее, сразу же в это время у нас все меняется. Мы заставляем, вернее, все так изменяется быстро, что заставляет нас поменять наше мышление, пересмотреть наши планы, осмыслить все по-новому. И мы задаемся вопросом, и что тогда делать? Что делать? Вот все так быстро изменилось. И мы находим в книге апостола Иакова, в послании апостола Иакова, такой удивительный простой пример. Он пишет, что зло страждет ли кто из вас, пусть молится. Весел ли кто, пусть поет псалмы. Болен ли кто из вас, пусть призовет пресвитеров церкви и пусть помолится над ним, помазавший его елеем во имя Господне. Вот удивительный ответ такой для нас сегодня, новозаветных христиан. Если кто из нас зло страждет, молись. Даниил стал молиться с друзьями. Время зла пришло. И когда у нас хорошо на сердце, мы иногда поем псалмы, и мы радуемся. А когда мы болеем, мы идем к врачу или идем к служителю церкви. И если есть вера, совершаем такую молитву. Братья и сестры, обстоятельства жизни, они, мне думается, что наша жизнь больше наполнена, наверное, проблемами, переживаниями, нежели радостями. Но бывает то, и другое, и третье, о чем мы читаем в книге послания апостола Иакова. И Иаков дает нам очень чудесный ответ, что нам делать. И друзья наши, братья Даниил и его друзья, они делают шаг веры. И веры через молитву. И здесь Даниил ясно понимает, что нужно делать, и обращается к Богу в молитве за раскрытием тайны. Для нас, христиан, сегодня сны для некоторых играют очень большое значение. Но изучая Священное Писание, мне думается, что это неправильно. Сны сегодня не играют той роли, которую они играли в те времена. И слышишь иногда от членов церкви, я вот видел сон. И я знаю такую сестру, которая часто видит сны и на этом заостряет внимание. Говорит, вот приснился сон, вот смотрю, все сбывается. И к удивлению, что некоторые из нас сегодня строят отношения с Богом не на Писании, а на том, что видел во сне. Но ведь, братья и сестры, для нас сегодня открыто не через сон, но через жертву Иисуса Христа величайшая тайна. Какая? Кто скажет? Какая тайна? Тайна спасения. Тайна, сокрытая от веков и родов. И апостол Петр, смотрите, что пишет. Он пишет так. «К всему-то спасению относились изыскания и исследования пророков, которые предсказывали о назначенной вам благодати, исследуя, на которое и на какое время указывал сущий в них Дух Христов, когда он предвещал Христовы страдания и последующие за ними славу». Это о чем говорит? Что им было открыто, а мы достигли, что это служило то, что ныне проповедано вам, благовествовавшим Духом Святым, посланных с небес, во что желают проникнуть ангелы. То есть тайна спасения века проходили и пытались пророки понять, о чем говорит Бог, о каком муже, о каком мессии, что это, кто такой Иисус. Даниил, книга об этом тоже будет говорить впоследствии. Что это такое? О каком спасении идет речь? Кто это тот, который будет презрен и умолен пред людьми? А в послании апостола Павла к Римлянам, в 14 главе мы читаем следующее. Он благодарит Бога и говорит, могущему же утвердить вас по благословению моему и проповеди Иисуса Христа, по откровению тайны, о которой от вечных времен было умолчено. Так зачем тогда сон? Что этот сон имеет сегодня ко мне, когда мне открыта величайшая тайна моего спасения? И Павел подчеркивает Коринфянам 2 глава, 10 стих. Смотрите, удивительные слова. «А нам Бог открыл это Духом Своим, ибо Дух все проницает и глубины Божии». Вот это тайна. Тайна будущности нашей. Тайна настоящего положения во Христе. Тайна нашего спасения. Поэтому, когда некоторые христиане других конфессий говорят, «Да что вы, баптисты, утверждаете, что вы спасены?» Мы говорим не умом, но сердцем. Не от познания, а от откровения от Бога, от рождения свыше, от Духа Святого, который присутствует внутри нас. И мы видим с вами сны. Но удивительное другое, хотя бы один раз, кто из нас видел сон какой-либо, какого-либо, так сказать, ну, радости или какого-то там переживания, или что-то такое особо увидели, хоть кто-нибудь либо из нас мог бы так помолиться после этого сна? Я думаю, что нет. А Даниил, он молиться стал. Да еще как стал молиться. Он говорит, и тогда была открыта тайна Даниилу в ночном видении. И Даниил благословил Бога Небесного. Когда мы видим какой-то сон, что мы благословляем Бога Небесного? Я думаю, нет. Мы начинаем говорить другим, передавать, вот я видел сон, ой, я переживаю там, вот я видел что-то такое, все там что-то случится и многое другое. Но Даниил говорит, что да будет благословенно, он сказал, да будет благословенно имя Господа от века и до века, ибо у него мудрость и сила. Он изменяет времена и лета, низлагает царей, поставляет царей, дает мудрость мудрым и разумение разумным. Он открывает глубокое и сокровенное, что знает, что во мраке и свет обитает с ним. Славлю, величаю тебя, Боже, отцов моих, что ты даровал мне мудрость и силу и открыл мне то, о чем мы молили тебя. Поэтому отношение сна того периода и сегодняшнего совершенно различное должно быть. И у нас не должно быть предвзятостей относительно снов. И когда Бог действует в нашей жизни, мы ясно видим Его руку и Его свет, ведущий нас дальше на пути к вечности. Потому что мы понимаем с вами, истинное знание и мудрость только в Нем. Истинное знание и мудрость только в Господе. И молитва Даниила здесь носила характер хвалы и благодарности. Эта хвала выражала и выражает тему всей этой книги, если внимательно изучать ее. Поэтому, братья и сестры, давайте будем относиться к снам, как к снам. Но если Бог, имея исключение, кому-то из нас что-то сказать, то Он скажет так, что мы поймем, что это Бог. И еще одна мысль. Если кому-то из нас, как некоторые говорят, мне было откровение от Господа, в таких случаях обычно даешь совет и говоришь, если ты имел откровение, тогда и я должен иметь откровение. А почему? Я говорю, потому что мы тело Христово, мы один организм, и мы друг без друга не можем. Если тебе дано, то и мне дано. И вы помните, у нас здесь в церкви, года три тому назад был такой человек, который всегда на утреннем собрании молился вслух и сильно. Там за власть он молился еще. И вы знаете, когда вот я тоже стал молиться за него только. Господи, ну что он за человек? Как вот понять, кто он? И однажды вот такая была обстановка, что удалось его все-таки вот... Он всегда после собрания всегда уходил тут же. Или когда идешь... На него смотришь, он глаза опустит и как бы хочет от тебя вот выйти, уйти вернее, чтобы ты не обращал на него внимания. Но однажды был, представился случай, я стал с ним беседовать. Почему я говорю, вот это сон тоже, так мы скажем, такого отрицательного характера. Он мне говорит, я получил от Бога откровение быть в вашей церкви, молиться за власти города и страны, я послан Богом. А я ему говорю, а мы что здесь делаем? И знаете, что он мне ответил? Вы знаете, все ваши собрания, это не то. Ваши молитвы, да это же вот, ну, я не знаю, что это, надо назвать это молитвами. Я говорю, извините, вы уже пророк, вы уже брат. И когда я узнал его родословную духовную, оказалось, он там и в разводе, и многое другое. Поэтому, братья и сестры, Бог единственный, кто управляет всем и дает всякую мудрость и проявляет свое могущество. И сон Даниила был ясен, что это от Господа. И в этом сне, как мы здесь читаем, он говорит, ибо ты открыл нам дело царя. В этом была духовная битва. И еще эта молитва Даниила учит нас сегодня видеть благословение Божие. Не сны, а благословение Божие, и приходить к Нему с благодарностью. Делаем ли мы это? Вот вопрос. Мы многое видим. Не во снах, а в реальности, что Бог делает в нашей жизни, и как Он отводит нас от бед, как Он нас благословляет в наших болезнях, исцеляет по молитве церкви больных, видим ли мы руку Божию. Это зависит от нас с вами. Итак, мы видим, что Бог открыл Даниилу значение сна царя. Это подобно тому, когда Бог открывал Иосифу значение вот этих, давая сон начальнику там виночерпия при царе, при фараоне и, кажется, телохранителю, хлебодару царя, фараона. Вот так вот Бог действовал. Еще хочется сказать. Даниил не боится сказать царю всю правду сна. И вот представьте себе, вот кто-то из нас увидел сон о ком-то из нас. И вот сон такого страшного назначения. Скажем ли мы это? Я думаю, что испугаемся тоже. Но здесь Даниил не боится сказать царю всю правду. Почему? Потому что это было откровение от Господа. Ясное и четкое. Он раскрывает всемогущество Божие, ставя царя в зависимость не от своих советников. Но он так и сказал, но от Бога. И мы читаем в 28 стихе, смотрите, что Даниил говорит. «Но есть на небесах Бог, открывающий тайны, и Он открыл царю Навуходоносору, что будет последние дни. Сон твой и видение головы твоей на ложе твоем были такие». Он делает перечисление этого сна, значение этого сна. Братья и сестры, мы, может быть, долго заостряем внимание на этом. Почему? Потому что в последнее время целое учение базирует целые конфессии базируют свое учение на откровениях и снах. И в нашей среде есть такие, к сожалению. И вот Даниилу Бог открыл, и Даниил рассказывает значение этого сна. И в этом истукане, который видел во сне Навуходоносор, частью из золота, частью из серебра, частью из меди, частью из железа, частью из глины, показаны были 5 империй после уже Навуходоносора, которые поочередно правили вот тем, так мы скажем, ближневосточными странами. Они правили и Израилем. Это Вавилонская империя, где современный сегодня Ирак. Это Мидо-Персия, современный Иран. Это Греция и Рим, хорошо нам известные в виде Александра Македонского, который в 300 с чем-то каком-то году захватил Палестину и пытался завоевать Иерусалим, и там было просто действие Божие, как Бог сохранил Иерусалим от разрушения через первосвященника, который молился тоже Богу. И все это в точности исполнилось. И если читать внимательно эту главу дальше, об этих царствах и об их значениях, то открывается следующее, что этот истукан во сне отображал не только период до Христа, потому что эти 4 государства или империи, они как раз вот подходили ко Христу, и мы знаем период пришествия Христа первого, и мы знаем, что Христос, придя на землю, попал в период римского рабства, и Израиль был под римским гнетом. Но удивительно и другое, что в этом сновидении Навуходоносор видит не только вот эти события перед пришествием Христа первым, он видит и второе пришествие Христа. И вот в 34 стихе написано: «Ты видел его, доколе камень не оторвался от горы без содействия рук, ударил в истукана и в железные глиняные ноги его и разбил его. Тогда все вместе раздробленное железо, глина, медь, серебро и золото сделались как прах на летних гумнах, и ветер унес их, и следа не осталось от них, а камень, разбивший истукан, сделался великую горою и наполнил всю землю». И он говорит: «Вот сон, скажем царю, и значение его». И на самом деле Даниил рассказал это значение, показав, что будет после этого царя Навуходоносора, что будет с человечеством перед первым пришествием Христа. И вдруг Дух Святой показывает на конец нашего времени, на предпришественный период второго пришествия Христа. И мы с вами знаем прекрасно сегодня, как Церковь Божия, как знали наши братья Даниил и его друзья, так и нам сегодня открыто. И мы говорим, что второе пришествие Христа будет. Обязательно будет, потому что с ним, мы читаем в Новом Завете, говорим мы, что закончатся времена язычников и наступит тысячелетнее царство, где Израиль будет ведущим государством в политическом, экономическом и духовном влиянии на все человечество, живущее на земле. Мы сегодня скажем: да как это может быть? А очень просто. Сколько империй было? Наша страна, казалось, никогда нечто подобного не будет. И вдруг в один миг, без войны, но камень, мы так скажем, который был оторван не рукою человеческую, разрушил все это. разрушил все это. И мы видим с вами, что в тысячелетнем царстве Израиль будет играть именно ведущую роль, но мы, как Церковь Христова, будем играть особую роль в тысячелетнем царстве. И об этом пишет Павел в послании к Коринфянам, Петр пишет, говоря о том, что Церковь отведена роль царей и священников. Как это будет реализовываться нами, пока мы еще до конца не понимаем. И здесь мы читаем дальше. Мы подходим к заключению. И в одни тех царств, когда он рассказывает Навуходоносору сон, Бог Небесный воздвигнет царство, которое вовеки не разрушится, и царство это не будет передано другому народу. Оно сокрушит, разрушит все царства, а само будет стоять вечно. И мы знаем, что тысячелетнее царство тоже закончится. Но вот эта благодать, которая будет при тысячелетнем царстве, она перейдет и в вечность. Вот почему сказано в 14 главе книги пророка Захарии, когда будет второе пришествие Христа, сказано, и с ним придут все святые, с ним придут. Читайте 14 главу книги пророка Захарии. И написано, оно будет стоять вечно. Давайте представим себе, что вот мы сегодня получили такое откровение от Бога относительно нашего государства. И мы пошли в Кремль и говорим нашему президенту. Вот так и так, и так, и так. Где мы после этого будем? С билетом в одну сторону, скорее всего. Я не утрирую и не осуждаю, нет, нет. Но то, что было у Даниила, у нас с вами не получится. Мы получаем письма от одного брата с Украины, который шлет свои откровения, который шлет эти откровения не только в церковь служителям, но он шлет и в правительственные органы. Где реакция эта? Нет этой реакции. Почему? Потому что в этом нет действия Божия. Когда Бог действует, Он располагает, есть взаимосвязь в этом расположении. Есть взаимосвязь. И на этой неделе мы пережили с некоторыми из братьев вот эту взаимосвязь. Ни на чем, а Бог завязывает благословенный узел для славы своей. Стоять вечно. Это Божье Царство будет править Христос, это будет окончательное правление, оно начнется в тысячелетнем Царстве и закончится, вернее, продолжится в вечности. Поэтому будем крепко, братья и сестры, держаться путей Господних. Как бы нам ни было тяжело, не будем разменивать свое благочестие на пустоту, на временное сегодня наслаждение в этой земной жизни. И последнее. Мы читаем здесь следующее. Тогда царь Навуходоносор пал на лицо свое и поклонился Даниилу и велел принести ему дары и благовонные курения. И сказал царь Даниилу, истинно, Бог ваш есть Бог богов и владыка царей, открывающий тайны, когда ты мог открыть эту тайну. Тогда возвысил царь Даниила и дал ему много больших подарков и поставил его над всей областью Вавилонскую и главным начальником над всеми мудрецами вавилонскими. Но Даниил просил царя, и он поставил Сидраха, Месаха и Авденага над делами страны Вавилонской. А Даниил остался при дворе царя. Вот действие Божие. Вот это сон. Если наш сон такой, можно согласиться. Но он совершенно противоположный, может быть. И когда мы верны Господу, то Бог не только нам открывает свою благодать, но и окружающих приводит в страх и благоговение перед Ним. О чем брат Михаил Викторович сегодня говорил, благочестивая жизнь, она обличает неблагочестивых, но некоторых приводит в страх. И проходит время, они идут к нам и спрашивают совета, и просят молиться о них. Вот это суть, мы так скажем, откровений Божьих. Этот сон Навуходоносора открывает не только будущее, но и производит плод веры в тех, кто исповедует Бога своим царем. Это действие должно произвести в нас с вами плод веры. И для нас эта история не только поучительна, как бы сказать, знаете, в плане молитвы, их веры в молитвы, ясности от Бога, но и в плане нашей ответственности, независимо от нашего социального положения. Уборщица я или уборщик, пастор я или начальствующий среди народа. И вы знаете, как чудесно Бог действует, когда мы верны в малом. Потому что окружающие сегодня хотят увидеть нас тех и теми, кого мы сегодня исповедуем. Тогда царь возвысил Даниила и дал ему много подарков и поставил его над всей областью Вавилонскую и главным начальником над всеми мудрецами вавилонскими. Вот это действие Божьей благодати. Он поставляет. Он с ничего делает, возвышает. Он с ничего может понизить. Он с ничего дает успех тому же бизнесу, как сегодня современное слово говорит, тому же продвижению каких-то мыслей, идей, видения от Господа. Тогда это все назидает, все объединяет, все создает такое, знаете, вот состояние удовлетворенности, состояние мира и такого благодарности Богу. Вот так действует Бог. А когда это откровение идет вразрез с Писанием и разделяет нас, это не от Бога. Бог соединяет. В нем все прекрасно. Вот так заканчивается повествование второй главы книги Даниила. Часть этой библейской истории в жизни этих юношей, которые уже здесь после этого становятся выше в государственном положении. Ну, может, возможно, губернаторами или членами правительства. И давайте представим себе, юноша, где-то, может быть, уже лет 18 им, наверное, 19, и вот они становятся этими мужами. Это величайшая ответственность, это величайшее благословение. Но на этом не заканчивается и жизнь по книге Даниила. И дальнейшее повествование откроет нам, какую школу испытаний им будет суждено еще пройти. Братья и сестры, и сегодня на этом собрании не заканчивается жизнь наша. Мы не знаем, что еще нас ожидает в этой временной жизни. Но мы знаем одно, что Бог сказал: «Не оставлю тебя и не покину». Бог сказал, что во все дни до скончания века я с вами. И мы можем не верить, но мы сегодня живем в Ладыкийский период времени. И Ладыкийскому периоду церкви сказано, что побеждающему, побеждающий наследует все и сядет со мной на престоле моем, как и я сел вместе с Отцом на престоле его. Вот что ожидает сегодня члена Церкви Христовой. Если Даниила ожидала повышения по службе, и, может быть, был он премьер-министром, или, как мы так скажем, идеологом всего этого государства, друзья были губернаторами или членами правительства, но для церкви написано: «Побеждающий сядет со мною на престоле моем». Кто я такой? Кто род мой? Отец мой, мать моя, кто я такой? Кто мы сегодня с вами, что занимаем, будем занимать это положение? Поэтому, кто сегодня впал в искушение грехом, найдите в себе силы отказаться от этого. Кто сегодня впал в искушение различного характера, найдите в себе силы, потому что эти молодые люди обличают нас независимо от возраста. Они говорят: будьте верны, как мы. У них есть сегодня на это право, потому что они у Господа, а мы еще с вами на пути. Побеждающий наследует все и сядет со мною на престоле моем, как и я сел с Отцом моим. Книга Откровения, 3 глава, 21 стих. Да даст Господь такую милость ждать Его в верности. Аминь. Помолимся.
Отец наш Небесный, мы преклоняемся и поклоняемся пред величием Твоим и сердечно благодарим Тебя за то, что Ты вчера и сегодня и вовеки тот же. Бог любящий, долготерпелив и многомилостивый к каждому из нас, мы благодарны Тебе за то, что Ты не по делам нашим поступаешь с нами, воздаешь нам, но благословляешь каждого из нас по великой любви и милости Твоей. И мы благодарны Тебе за это. Мы благодарны Тебе за Сына Твоего, а нашего Господа Иисуса Христа, как непорочного и безвинного Агнца, который был прежде бытия мира и явился в последние дни для искупления рода человеческого. Мы благодарны Тебе, наш Господь, за то, что взял Ты грехи всего мира на Себя и телом Своим вознес на древо креста. Ты умер за грехи наши, но Ты и воскрес для нашего оправдания. Мы благодарны Тебе за то, что Ты есть дверь овцам, и никто не приходит к Отцу, как только через Тебя. Мы благодарны Тебе, наш Господь, и за это радостное общение пред лицом Твоим. Мы благодарны Тебе, наш Господь, за Слово Твое, через которое Ты поучаешь нас, вразумляешь и наставляешь, как мы должны поступать в нашей жизни. Мы благодарны Тебе за юношей Сидраха, Месаха, Авдинага и Даниила, которые не повиновались, даже полагали жизнь свою, чтобы не повиноваться царю, чтобы отказаться поклониться истукану, чтобы остаться верными пред лицом Твоим. И мы благодарны Тебе за то, что Ты так обильно благословил их, и это оставил в пример для каждого из нас. Господи, приближается период учебного года, когда дети и подростки должны вновь сесть за парты, чтобы получить эту науку, Господи, изучать. Мы молим и просим Тебя за тех, которые сегодня предстали пред величием Твоим, и они пришли с одним желанием, чтобы получить Твои благословения. Только Твои благословения они обогащают и печали с собой не приносят. Господи, мы умоляем и просим Тебя за них, благослови их, даруй им мудрости в познании этой науки, чтобы через это они познавали волю Твою и исполняли ее. Храни их, Господи, от всякого зла и греха, от бед и несчастья, от злых и недобрых людей, и особенно от лукавого, от этого врага душ человеческих, крови своей защити их, сохрани их для вечной славы Твоей. Господи, мы умоляем не только за тех, которые сегодня здесь, но которые по разным житейским причинам не могли быть здесь. Благослови каждого из них, сохрани каждого из нас, и за все будь прославлен. Наш вечный Бог, Отец и Дух Святой. Аминь.
Аминь. Перед тем, как хор прославит Господа, хотелось бы сделать обращение для тех, кто еще не знает Его как личного Спасителя. Друзья, сегодня для вас Слово Господне. Сегодня Дух Божий трудится в вашем сердце, говоря о том, что вы должны покаяться, чтобы иметь жизнь вечную. И кто желает обратиться к Господу в молитве покаяния, во время пения хора вы можете подойти сюда к кафедре, и мы готовы присоединиться к вашей молитве.